Я вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Дмитрий Медведев определился с кандидатом на пост президента Башкирии. В Сочи началось переселение жителей имеретинской низменности, и защитники Химкинского леса заявляют о новых провокациях. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Государственного собрания Башкирии кандидатуру Рустема Хамитова для наделения его полномочиями президента республики. Напомню, что на этой неделе президент Башкирии Муртаза Рахимов, возглавлявший республику с 90-го года, заявил, что досрочно уходит в отставку. А топ-менеджер компании «Росгидро» Рустем Хамитов и был назначен исполняющим обязанности главы Башкирии. На линии прямого эфира эксперт центра «Карнеги» Николай Петров. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему Кремль определился, все-таки остановился все-таки на кандидатуре именно Хамитова, ведь были и другие претенденты?
Ну, мне кажется, по той стремительности, с которой разворачивались действия, Кремль остановился на кандидатуре Хамитова существенно раньше, чем даже начался уже активный период замены Рахимова, по-видимому, 2-3 недели назад.
То есть здесь все-таки ключевой была фигура Рахимова, главное было убрать его, а не то, кто придет на его место, не так ли?
Ну, я думаю, что это очень важный вопрос, кто придет на место Рахимова, и до тех пор, пока Кремль не определился окончательно с этой кандидатурой, он и не начинал операцию по демонтажу действующего президента.
Скажите, а сможет ли Хамитов со временем стать столь же крупной, влиятельной фигурой, такой же, как Рахимов, или подобное не предполагается новой конфигурации взаимоотношений Кремля с национальными республиками?
Я думаю, что и личности Рахимова и Хамитова очень хорошо как раз отражают два принципиально разных подхода к главам регионов. Один тот, который практиковался раньше, и в этом смысле Рахимов, конечно, это уходящая натура. То есть он 20 лет назад был сильной, яркой, влиятельной фигурой, а в последние годы это влияние уменьшалось, и, конечно, никто из меняющих сейчас так называемых тяжеловесов новых глав республик в принципе не обладает и не будет обладать той властью и тем влиянием, не будет являться политической фигурой такого ранга, как их предшественники.
Ну, если для будущего президента Башкирии Рустема Хамитова отведена только роль управленца, а все команды будут отдаваться из Кремля, сможет ли Москва справиться с такой задачей, управлять вся и всем?
Ну, я бы не принижал роль так называемого управленца, просто речь идет о том, что нынешние главы республик – это более действительно менеджерский пост, это не самостоятельные политики, и в этом смысле, мне кажется, Рустем Хамитов как раз прекрасный образец такого мостика, то есть он начинал и делал политическую карьеру, он прекрасно разбирается в том, что происходит в республике, и вместе с тем он работал в федеральных уровнях власти, то есть это управление с высшего уровня.
Спасибо, Николай. Николай Петров, эксперт центра «Карнеги», был у нас на линии прямого эфира. И об отставке Муртазы Рахимова. Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Досрочная отставка президента Башкирии Муртазы Рахимова стала, возможно, одним из главных событий летнего российского политического сезона. А может быть и главным итогом этого сезона наряду с другой досрочной отставкой. Отставкой президента Татарстана Ментимира Шаймиева. Поволжских тяжеловесов, которые долгие десятилетия определяли не только экономические, но и политические процессы в своем регионе, да и во всей России, больше нет. На смену им приходят люди, которые гораздо в большей степени похожи на обычных региональных руководителей, губернаторов, а не президентов. И кто-то видит в этом начало новой эпохи. Эпохи, когда центр будет контролировать практически все российские регионы. Когда указания Уфе и Казани будут отдаваться из Москвы, не считаясь тем, что в столицах российских республик эти указания могут быть не так поняты, не так интерпретированы или, попросту говоря, не исполнены. Но возникает другой, не менее важный вопрос. Неужели кто-то в России считает, что Ментимир Шаймиев или Муртаза Рахимов появились как бы сами по себе? Ведь стоит напомнить, что в Советском Союзе мало кто знал фамилию первого секретаря татарского обкома КПСС или фамилию первого секретаря башкирского обкома партии. Это были обыкновенные региональные руководители. Как все. И только тогда, когда стало ясно, что началась конкуренция между союзными российскими центрами власти, что российский центр практически теряет реальный контроль над регионами, когда начались суверенизационные тенденции, тогда и оказалось, регионам нужны не только хозяйственники, но и политические деятели, способные на равных конкурировать с политическими деятелями центра. Теперь как будто бы ситуация изменилась. Но можно ли утверждать, что российский центр на самом деле контролирует регионы? Что мы не сталкиваемся с ситуацией, когда региональная элита живет собственной жизнью, лишь изредка напоминая центру о своем существовании согласием с теми или иными его пожеланиями? Прежде всего экономическими, а затем уже политическими. Кто даст гарантию, что в случае, если стабильность российского государства, столь тщательно отлакированная по телевидению, не сменится новыми проблемами во взаимоотношениях центра и регионов, это не приведет к появлению новых Шаймиевых и Рахимовых. Ведь уже ясно, что Поволжский регион может давать руководителей такого масштаба. А это достаточно серьезная заявка на будущее. Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве четверть четвертого. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев предложил наделить полномочиями президента Башкирии Рустема Хамитова, а главы Карелии Андрея Нелидова. Защитники Химкинского леса заявляют, что охранники вытесняют их из палаточного лагеря, установленного экологами, чтобы помешать вырубке деревьев. В Кабардино-Балкарии скончался подполковник ФСБ, раненый накануне в результате взрыва. Государства-члены ОБСЕ поддержали размещение на юге Киргизии полицейской миссии. Президент США Барак Обама в еженедельном радиообращении обвинил республиканскую партию в обструкции его законодательных инициатив. Сегодня в 5 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода», как всегда, выйдет программа «С христианской точки зрения». Ведет ее Яков Кротов. Программа «С христианской точки зрения», эфир в 5 часов по московскому времени. В Сочи в имеретинской низменности началось переселение жителей, чьи дома идут под снос из-за строительства олимпийских объектов. Людей выселяют по решению суда, которым они недовольны, но, по их словам, вынуждены подчиниться. Вот что «Радио Свобода» рассказал один из теперь уже бывших жителей имеретинской низменности Вадим Федоров.
Пакуем чемоданы вплоть до заборов. Государство дало возможность забрать двери, окна, все, что будет под сносом. Кошек ловим, кошки убежали, пакуем их в коробки, животных вывезли как бы.
Вы добровольно покидаете свой дом?
Мы покидаем свой дом по решению суда в немедленном выселении. Ну, это было в прошлую пятницу. Сегодня последний день, подходит через часа два бульдозер. Вот все, и вперед, и побежали. Да, я гражданин России, я как бы обязан исполнять, правильно, да, конституцию нашу, наши законы. Но решение суда как бы выносится немножко по другим мотивам. Дается очень мало времени на переселение. В цивилизованных странах, это, ну, я думаю, минимум месяц.
А вам сколько дали дней?
5-6 дней, вот так вот.
Куда вы переезжаете?
Предоставили нам пансионат там какой-то непонятный. Вот, переезжаем туда за счет государства, не знаю, на какой срок.
И что дальше? Вам сейчас выплатят какую-то компенсацию, и вы приобретете другое жилье?
Да, справимся, приобрести другое достойное жилье, так скажем.
У вас нет никаких претензий по поводу суммы этой компенсации? Вы сможете приобрести?
Нет, почему? Меня не устраивает эта сумма. Разве стоит в нашей стране квадратный метр жилья 3450 рублей? Ну, может быть, где-то в средней полосе России оно и стоит, но в Сочи таких цен нету. На стадии фундамента цена 45 тысяч, дом, сданный в эксплуатацию, 80-82 тысячи, вот и все.
Скажите, пожалуйста, много ли таких семей, которых сейчас вот по решению суда выселяют?
На сегодняшний день 5 и еще около 40 дел к исполнению. рассматривать, ну, допустим, на следующей неделе.
После вот того, как вы сейчас переселитесь, уедете, вы все-таки собираетесь отстаивать дальше свою правоту в других судах, идти в вышестоящие инстанции судебные?
Скорее всего, да. Не знаю, сейчас нужно просто немножко отойти, залезать раны. Вот. И потом будем смотреть на сегодняшний момент, как бы, ну, многие люди в растерянности, понимаете, в чем все дело, что не каждого хватает духу, как бы, да, вот с этой ситуацией справиться. Потому что есть соседи, просто которых приходится элементарно приходить и как бы, ну, словесно поддерживать. На сегодняшний день мать лежит в больнице, как бы туда-сюда, но ничего хорошего.
Скажите, у вас, у ваших соседей не было такого желания не подчиняться решению судов?
Было желание не подчиниться, но смысл что? Бежать на паровоз с ломом, ну это глупо, да?
Не предупреждали ли вас, не угрожали ли, что приедут отряды с ОМОНом, и если такое случится, что кто-то откажется, то выселят принудительно силой?
Именно официально никто об этом не предупреждал, но на уровне слухов как бы этот разговор был, вот и все. Если бы приехали, конечно, ребята там с Кубани размять свои кости, конечно, бы они бы нас ушатали здесь. Вот.
Ну, судя по вашим словам, борьба ваша за ваши дома проиграна.
Ну, по большому счету, да, конечно. Она проиграна как? Вот на глазах она проиграна, а как там будет дальше, ну, никто не может сказать, да? Потому что есть, я думаю, что все-таки в Европе есть здравые люди, которые рассмотрят нам, допустим, какие-то нюансы. Ну, не в плане, может быть, денег, а в плане нарушений прав человека. Все-таки мы же тоже люди, да?
Говорил житель города Сочи Вадим Федоров. Защитники подмосковного Химкинского леса заявляют, что охранники вытесняют их из палаточного лагеря, установленного экологами, чтобы помешать вырубке деревьев. По словам лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, охранники заваливают лагерь бревнами и какими-то деревянными сооружениями. Ранее Евгения Чирикова сообщила Радио Свобода, что в ночь на субботу рядом с лагерем горела техника, причем в поджоге сотрудники охраны обвинили самих экологов. Чирикова в интервью моей коллеге Надежде Фетисовой заявила, что это новая провокация.
Три часа ночи мы обнаружили, что горит одна из брошенных старых машин, гусеничный трактор, который, так сказать, убегая от нас, рубщики бросили. Причем я замечу, что очень старая машина, она такая вся подбитая. Непонятно, почему концессионер ВИСИ, ну, не нашла, так сказать, приличных денег на то, чтобы хотя бы приличной техникой закупиться. И эта машина горела в 3 часа ночи. Первое, что мы сделали, тут же вызвали пожарных и милицию. Приехав пожарные, почему-то не стали тушить костер. Вот этот вот полыхающий. Приехали они только через 2 часа. И вели себя как-то крайне странно, активно общаясь с ЧОПом, который вот на сегодняшний день здесь непонятную какую-то роль выполняет. То есть люди в черном ходят здесь, курят рядом со вторым объектом, оставленным нам. Это такой вот экскаватор, из которого течет мазут прямо на землю. Они кидают в него окурки. Вот, то есть, ну, я не знаю, наверное, ждут, когда будет вторая машина подожжена. Мы считаем, что это чистой воды провокация с целью выжить нас с незаконной рубки, но для того, чтобы продолжить эти незаконные деяния. Это подтвердилось уже сегодня днем, потому что к нам подошли чоповцы и стали нам угрожать, что мы все тут, оказывается, будем сидеть в тюрьме за то, что мы что-то там подожгли. Ну, а на самом деле целью их является, естественно, запугивание. И целью их является, естественно, то, чтобы, ну, мы испугались и кинулись из лагеря в рассыпную. И вот то, что сейчас происходит, да, вчера, например, там, хулиганское поведение по отношению ко мне неизвестного, ну, который, кстати говоря, замечу, явился в милицию и сообщил, что это я на него напала, да, при том, что у нас разница в 100 килограмм веса в его пользу.
Евгения, а сейчас вырубка приостановлена, да?
Сейчас вырубка не идет, но нас активно пытаются удалить с этого места. Вот почему нам нужна помощь. Я напоминаю, на сайте ЭКМРУ у нас есть схема проезда. Пожалуйста, помогайте нам, приезжайте и поддерживайте нас, потому что на самом деле мы держим оборону, естественно, но не только у нас есть легкие, не только мы дышим, поэтому, конечно же, нам нужна поддержка.
Скажите, пожалуйста, а какая-то реакция людей уже есть? К вам приезжают люди вот в связи с этим призывом?
Да, к нам приезжает много людей, и мы на самом деле, естественно, чувствуем, нам привозят воду, еду и все такое, но мы сами люди, да, то есть мы как бы на самом деле не инопланетяне, мы тоже живем в Химках, тоже сюда приезжаем. Вот, то есть у нас нет каких-то тут организаций, которые нас поддерживают. Просто это чисто гражданская акция.
Как в дальнейшем будет развиваться ситуация с вырубкой?
Естественно, мы очень рассчитываем на то, что проект трассы будет изменен. Вот, в понедельник у нас должна состояться встреча. Нам обещали помочь представители общественной палаты. На сегодняшний день мы надеемся, что как бы эта поддержка возымеет действие. Вот, и мы, конечно, надеемся, что наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев, который обещал разобраться с дубовым вопросом, но все-таки одумается, но может посетит нас в конце концов и как-то попытаются решить дубовый вопрос, потому что все, чего мы сейчас добиваемся, это социальная напряженность, которая все возрастает и возрастает. Вот что такое коррупционные проекты. Вот мы предупреждали, что это нехорошо. Не надо рубить лес, не надо лишать нас легких, не надо лишать нас нормальных зон отдыха. Надо строить по-человечески, в соответствии с нормальными инженерными решениями, по прямой, а не зигзагами. И не будет никакой социальной напряженности. Мы только ура скажем и с удовольствием будем пользоваться этой платной трассой.
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Информационное противостояние между Москвой и Минском продолжается. Накануне вечером по телеканалу НТВ была показана вторая часть фильма об Александре Лукашенко «Крестный батька». В Беларуси его смогли увидеть только пользователи интернета. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
В пятницу вечером телеканал НТВ показал продолжение скандального фильма о белорусском президенте «Крестный батька 2». Впрочем, серию, как и первый фильм, белорусские зрители НТВ не увидели, потому что российские телеканалы транслируются в белорусской версии. Однако оппозиционные интернет-сайты выставили фильм на своих страницах уже днем, сразу же после того, как он появился на экранах Дальнего Востока. И вновь «Крестный батька» ставит рекорды по скачиванию из интернета. Следует отметить, что авторы второй серии, то ли из-за ограниченности материала, то ли для усиления впечатления, в основном повторяли те же тезисы, что и в первой серии. Пожалуй, новым было сравнение Лукашенко с Бакиевым и рассказ о связях белорусского президента с Борисом Березовским. Сам Александр Лукашенко отреагировал на волну критических публикаций в российской прессе.
Они ждут, что мы не выдержим этого удара и начнем им тем же отвечать. Я категорически против, чтобы мы им отвечали тем же. Мы просто людям, желательно бы еще и россиянам, мы один народ. Нас русский человек чувствует душой, знает, что происходит. Как бы они нас ни давили, ничего у них не получится. Обидно только, что твои коллеги это делают. Это никакие Оля, не СМИ делают. Это заказы оттуда. Я знаю, кто эти команды дает, как это управляется, чем. Господь им дорогу. Мы им не будем отвечать на грязь грязью. Придет время, мы русскому человеку расскажем, что происходит, если он не будет чего-то понимать. Хотя, еще раз говорю, русские люди все понимают.
Продолжая тему последних проблем в отношениях с российским руководством, Лукашенко заявил: «Если мы хотим быть независимыми, то ни я, ни вы, граждане Беларуси, не должны наклоняться и вставать на колени. Если склонимся и встанем на колени, не поднимемся. Всю жизнь нас будут понукать, как это раньше было. Поэтому я не могу себе позволить встать перед ними на колени и лбом стучаться в кремлевскую стену». Конец цитаты. Стоит ли тут напоминать, что в 1996 году Александр Лукашенко заявлял совсем иное: «Я на коленях готов ползти в Россию», – говорил тогда белорусский президент. На появление первого фильма НТВ белорусская пропагандистская машина подготовила как традиционный, так и асимметричный ответ. Традиционными можно назвать очередные сюжеты страшилки про жизнь в России и пикет против НТВ представителей БРСМ, Белорусского республиканского союза молодежи. Асимметричным ответом, который вызвал наибольшее возмущение в российской политической элите, стало интервью на Первом канале белорусского телевидения президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили говорил о том, как официальный Минск всегда последние годы поддерживал Грузию и как он оценивает российскую пропаганду.
Смотрел по интернету, то, что недавно они сделали про Беларусь. Чуть ли не каннибализм обвиняют деятели Беларуси. Это с той стороны, где совсем недавно убили человека, который я очень уважал и хорошо знал, Анну Политковскую, или где недавно убили Астемирову. Ну, конечно, это печально. Привкус пропагандистской войны.
Самим фактом появления грузинского президента на белорусском телевидении возмутились не только Грызлов и Жириновский, но даже и вечные союзники Лукашенко – российские коммунисты. Если президент Беларуси и дальше будет демонстрировать поддержку грузинского диктатора, то он встанет на путь завершения своей политической жизни, заявил, например, член фракции КПРФ Николай Харитонов. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Под Алма-Атой на высокогорном курорте Ак-Булак проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ. Одна из главных тем – ситуация в Киргизии. Передает обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
На горнолыжном курорте Ак-Булак под Алма-Атой в эти часы в разгаре находится неформальная встреча министров иностранных дел 56 стран-членов ОБСЕ. Если коротко, то главная цель мероприятия, которое происходит под председательством Казахстана, который в этом году возглавляет ОБСЕ, это обсуждение перспектив проведения саммита ОБСЕ по предложению Казахстана в этом году в Астане. Саммит проводился уже 11 лет, с 1999 года, в Стамбуле, когда это было в последний раз. И очевидно, что, как сообщил министр иностранных дел Литвы, которая будет председательствовать в ОБСЕ на будущий год, встреча близка к достижению консенсуса о необходимости проведения саммита. И не исключено, что действительно предложение Казахстана будет принято, и саммит может состояться уже в этом году в Казахстане. Есть различные точки зрения времени проведения. Предложение Казахстана о проведении в конце октября может быть неудобно для стран-членов Евросоюза, но тем не менее, к концу сегодняшнего дня этот вопрос должен приблизиться максимально к консенсусу, а решение должно быть все-таки принято формально на постоянном совете ОБСЕ, который происходит в штаб-квартире в Вене в ближайший четверг, очевидно. Вторая проблема, которая обсуждается здесь очень серьезно, это чем может быть полезно ОБСЕ в плане оказания помощи Киргизии, имея в виду трагические беспорядки в июне и ранее в этой стране. Здесь готовится решение о посылке полицейской консультативной миссии в Киргизию в составе около 50 человек. Это будет невооруженная группа, которая должна быть использована для разведения противоборствующих сторон, для разведения между узбеками и киргизами. И это, очевидно, предложение должно быть принято. Вопрос сегодня в том, найдется ли достаточный бюджет для проведения этой операции. В всяком случае, меморандум о взаимопонимании относительно цели этой миссии подписан вчера с министром внутренних дел Киргизии. И это решение также должно быть принято на постоянном совете ОБСЕ в Вене. Российская делегация полностью поддерживает предложение Казахстана о проведении саммита, однако ее оценка и отношение к направлению полицейской миссии ОБСЕ в Киргизию пока остается за скобками. Во всяком случае, представители российской делегации пока не выразили свое отношение к этой миссии.
Рассказывал обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы», и далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономическая панорама, очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Свобода. Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Организаторы выставки «Запретное искусство» признаны виновными. Москва решила сменить власть Башкирии. И в российско-белорусской телевойне использовано грузинское оружие. Таковы темы программы «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Первый ракетный комплекс «Искандер» поступил на вооружение Ленинградского военного округа. Новейшие ракетные комплексы планируется размещать в первую очередь именно на северо-западных рубежах России, заявил в эфире «Эхо Москвы» главнокомандующий сухопутными войсками Александр Постников. Президент России Дмитрий Медведев предложил наделить полномочиями президента Башкирии топ-менеджера компании «Росгидро» Рустема Хамитова. Медведев также предложил кандидатуру Андрея Нелидова на должность главы Карелии. Защитники Химкинского леса заявляют, что охранники вытесняют их из палаточного лагеря, установленного экологами, чтобы помешать вырубке деревьев. Ранее лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова сообщила Радио Свобода, что минувшей ночью рядом с лагерем горела техника. Государства, входящие в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в ходе неформальной встречи в Казахстане, поддержали размещение на юге Киргизии полицейской миссии. Президент США Барак Обама в еженедельном радиообращении подверг резкой критике республиканскую партию, обвинив ее в обструкции законодательных инициатив, вносимых президентом. На северо-западе Пакистана у границы с Афганистаном в результате нападения боевиков погибли 18 человек, в основном мирные жители. Россия и Болгария подписали так называемую «дорожную карту» по строительству газопровода «Южный поток», который будет поставлять топливо в Европу по дну Черного моря в обход Украины. Иран заявляет, что может запретить работу в стране иностранным компаниям, которые откажутся от реализации проектов в Иране из-за введенных против Тегерана международных санкций. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправляется в поездку по странам Азии. Признаков утечки нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе спустя более суток после установки новой заглушки пока не наблюдается.
Вы слушаете программу «Время свободы». И далее у нас экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Правительство России не намерено в 2010 году расходовать средства Государственного резервного фонда, заявил заместитель министра финансов Дмитрий Панкин. Их объем на начало июля составил 39 миллиардов 300 миллионов долларов, примерно столько же, как и месяцем ранее. Первоначально планировалось, что резервный фонд страны будет полностью потрачен на финансирование дефицита бюджета в 2010 году. Объем промышленного производства в России в июне увеличился на 9,7%, а за первое полугодие на 10,2% к показателям таких же периодов 2009 года. Вместе с тем, к уровню мая текущего года промышленное производство в России в июне сократилось на 0,4%. Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе. Стороны, в частности, договорились изучить возможность создания совместного банка для финансирования проектов по добыче нефти и газа, а также в нефтехимической промышленности. Также Россия и Иран намерены выработать механизмы использования национальных валют в двусторонних торгово-экономических отношениях. В России к 14 июля было собрано около 12 миллионов тонн зерна, почти на 7% больше, чем на такую же дату 2009 года, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока составляет около 32 центнеров с гектара. Согласно последнему прогнозу министерства, урожай зерна в текущем году составит примерно 85 миллионов тонн против 97 миллионов тонн годом ранее. Государственная компания «Российские железные дороги» и немецкий концерн «Сименс» подписали предварительное соглашение стоимостью 2 миллиарда 200 миллионов евро на поставку в Россию 240 региональных электропоездов. Ранее сообщалось, что 54 таких состава, развивающих скорость до 160 км в час, будут использованы для обслуживания зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель легковых автомобилей, в конце 2011 года планирует начать производство новой бюджетной модели. Как сообщил президент компании Игорь Комаров, она разрабатывается на базе автомобиля «Лада Калина» при участии специалистов французского концерна «Рено», владельца блокирующего пакета акций российского автопроизводителя. В июле президент Дмитрий Медведев подписал закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, который вступит в силу через 6 месяцев, то есть в январе 2011 года. Этот документ, по сути, легализует работу небольших финансовых компаний, не обладающих банковскими лицензиями, по кредитованию малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, разрешая отдавать им займы до 1 миллиона рублей. Формально микрофинансовые организации в России начали работать еще до принятия закона, лишь на основании письменного разрешения Центрального банка. Этот документ не требует обязательной регистрации таких компаний, а потому сегодня у властей нет даже примерной статистики, сколько игроков присутствует в этом бизнесе. Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка, например, по словам ее президента Михаила Мамуты, известна менее чем о полутысяче таких компаний.
450 организаций на сегодня. Это те организации, которые сами себя готовы показать. У нас же нет сейчас обязанности регистрации, вот пока закон не вступил в силу. Поэтому это те организации, которые участвуют в наших мониторингах или в госпрограмме, каким-то образом себя визуализируют. На самом деле можно предположить, что их значительно больше, но многие из них не заинтересованы, наверное, в том, чтобы легализовываться. Сейчас в любом городе приедьте, пройдите на рынок, вы увидите объявление, выдаем займы, даже привлекаем сбережения, хотя это вообще противоречит, естественно, любому законодательству. Это потенциально очень большая проблема, и закон позволяет с этой проблемой бороться. Я обращаю на это принципиальное внимание, что однозначно рынок разделится на две части. На тех, кто зайдет под этот закон, и на тех, кто будет от него прятаться.
Российское правительство, понимая очевидность существующей проблемы, готово поддерживать легальные микрофинансовые организации. В частности, они могут претендовать на получение льготных государственных кредитов, а также других видов помощи. говорит представитель Министерства экономического развития Андрей Шаров.
Мы готовы с 2011 года предложить новые виды субсидий для микрофинансовых организаций, частных, государственных, любых. Первое – это субсидии на обучение. Исключительно важно, чтобы персонал таких организаций был обучен соответствующим образом и отвечал тем высоким стандартам, которые задаст Минфин. Второе направление очень важное – это компенсации, связанные с программным обеспечением, вообще с учетной политикой такого рода организаций. И субсидирование аудита таких компаний для того, чтобы стимулировать такие компании становиться более прозрачными.
Может ли такая забота государства снизить долю нелегалов на российском рынке небанковского кредитования? Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, по крайней мере, в это верит.
Мы на это надеемся, потому что на самом деле нелегалы и криминал на этом рынке очень широкое такое раздолье для себя получает, потому что когда зажимают банки, когда банкам невыгодно, а людям все-таки нужно, и вот именно здесь и сейчас, то, естественно, появляются вот эти, по аналогии с менялами, да, вот те ростовщики, которые на непонятных условиях этот сегмент занимают. А когда мы даем легальные основания, в том числе и определенную защиту и поддержку сегменту легальному, с определенными требованиями, естественно, предъявляемыми к ним, то мы тесним тех, кто пытается нелегально работать.
Как считает правительство, после вступления закона в силу, властям будет легче контролировать бизнес участников рынка микрофинансирования, преследуя нелегальных ростовщиков за незаконную банковскую или предпринимательскую деятельность. Однако вопрос о том, почему до сих пор это делалось недостаточно эффективно, остается открытым. Горегин Тасунян продолжает.
А вы сами не знаете ответа на этот вопрос? Вы не знаете, что за каждым менялом, и сейчас, правда, менял, слава богу, поменьше стало, за каждым менялом и нелегальным участником рынка стоит тот, кто его крышует и поддерживает. Поэтому у нас со многим чем не борется, или, по крайней мере, делают вид, что борются, а реально только стимулируют их рост. Это уже к вопросу о том, как у нас обеспечена система правоохранительная и насколько она эффективна.
По оценке Министерства экономического развития, потребности российской экономики в небольших займах составляет сегодня от 250 до 300 миллиардов рублей в год. Однако до сих пор они удовлетворяются не более чем на 15%.
Иван Трефилов с экономической панорамой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Принято считать, что эпоха географических открытий осталась в далеком прошлом. Когда на спутниковых картах в интернете видны отдельные дома, а местами даже разметка на дорогах, трудно поверить, что на нашей планете найдется никому неизвестная гора 4-километровой высоты, да еще не просто гора, а действующий вулкан. И все же крупные географические открытия еще вполне возможны, только делаются они не на суше, а на морском дне. Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Вновь открытый большой подводный вулкан получил название Кавио-Барат в честь соседнего острова Кавио. Открытие было сделано в конце июня исследовательским судном «Океанос Эксплорер», принадлежащим Национальному управлению по океанам и атмосфере Соединенных Штатов. Судно работает сейчас по совместной американо-индонезийской программе в море Сулавеси, которая разделяет Индонезию и Филиппины. В качестве первой цели экспедиции была выбрана особенность, выявленная по спутниковым данным еще в 2004 году. По прибытии на место судно занялось рутинным сканированием рельефа морского дна с использованием многолучевого сонара. Глубина моря в этом районе достигает 5-6 тысяч метров. И вот неожиданно отраженные сигналы сонара стали приходить с гораздо меньшей глубины, примерно с 1,5-2 километров. Посреди почти ровного дна возвышалась огромная гора высотой от подножия до вершины 3800 метров. Горы, что на суше, что в море, обычно образуются целыми грядами. Одиноко стоящая гора сразу наводит на мысль о проявлении вулканизма. Поэтому для обследования вновь открытого объекта были отправлены глубоководные роботы, способные погружаться под воду на 4 километра. Сначала с судна на тросе спустили тяжелую платформу «Аргус», а уже с нее на коротком поводке длиной всего 30 метров был запущен небольшой самодвижущийся аппарат «Геркулес». Установленная на нем камера передавала на судно видео высокого разрешения. Картина, которая открылась исследователям, превзошла все ожидания. На вершине горы в 1,5 километрах под водой обнаружилось множество гидротермальных источников, а вокруг них в полной темноте, которую лишь ненадолго рассеивал прожектор Геркулеса, было огромное количество разнообразной живности, которая обычно не обнаруживается на такой большой глубине. В отсутствие света невозможен фотосинтез в растениях, но местная жизнь научилась обходиться без него. У выходов гидротермальных источников образуются отложения черной и желтой серы. Цвет зависит от температуры, при которой жидкая сера выходила на поверхность. На этих серных отложениях размножаются бактерии, получающие тепловую энергию от горячей воды все тех же гидротермальных источников. А уже бактерии служат основанием для всей пищевой пирамиды, включая многочисленные стада крупных креветок. Подводный вулкан Кавио-Барат далеко не единственный в своем роде, говорит вулканолог, директор Института вулканологии и геодинамики Генрих Штейнберг.
Вулкан высотой 3 километра, да в общем есть такие вулканы, по сути дела вулканы-острова, которые вылезли на поверхность, они имеют ту же самую глубину от дна моря, там порядка 3000, даже там чуть-чуть перебирают. Но в общем это не слишком частый объект.
Многие острова в Тихоокеанском бассейне имеют вулканическое происхождение. Некоторые из них поднимаются на поверхность с большой глубины. Самой высокой горой на Земле обычно принято считать Эверест, возвышающийся почти на 9 километров над уровнем моря. Но если считать от подножия до вершины, то первенство по высоте будет принадлежать потухшему вулкану Мауна-Кеа на Гавайских островах. Общая его высота превышает 9100 метров, но из них почти 5 километров скрываются под водой. Если вот так совершенно неожиданно можно обнаружить большой подводный вулкан, не окажется ли, что и на суше есть еще не открытые или не распознанные вулканы?
На суше извергавшиеся вулканы известны практически все. Для того, чтобы вулкан отнести к действующим, надо, чтобы он проявлял вулканическую активность. Были бы газовые струи, выходы пара, то есть прямые свидетельства вулканической активности.
А что можно сказать про активность вновь открытого вулкана Кавио-Барат?
Это вулкан активный, достаточно активный, это видно сразу. По количеству, по объему струй, газа, по их расходу и так далее, и так далее.
Если активность Кавио-Барата не прекратится, то со временем он вполне может дорасти до поверхности воды и стать новым вулканическим островом. Много ли известно других подобных объектов? Как их выявляют? Ведь подводных аппаратов слишком мало, чтобы обследовать все морское дно.
О вулканах, которые не выходят на поверхность Земли, известно достаточно немного. В районе таких вулканов наблюдается характерная сейсмическая деятельность, потому что выделение газов, оно не идет совсем незаметно.
Признаки существования вулкана Кавио-Барат были обнаружены со спутника. А что вообще можно заметить со спутника, если вулкан находится так глубоко под водой?
Поскольку это не расшифровано, каким методом спутников наблюдений, то можно предполагать, что методами температурного мониторинга, то есть характерные изменения температуры водной среды около вулкана.
А насколько вообще заметны подводные извержения вулканов на поверхности моря?
Подводные извержения бывают, в общем-то, всегда заметны, потому что взрывы сопровождаются выбросами больших объемов пепла, газа. Если там это не на слишком большой глубине, там, а где-нибудь на глубине там, десятков метров, то очень может быть, что выбросы идут, захватывая поверхностный слой воды.
Но кальдера вулкана Кавио-Барат находится на глубине 1,5 или 2 километров. Как будет проявляться на поверхности столь глубоководное извержение?
В глубине 2 километра она будет выглядеть очень закрыто. То есть никаких ясных и видимых примеров не будет. Другое дело, что если в районе извержения развернуть несколько сейсмических станций, то они, конечно, зафиксируют вулканическую активность этого объекта.
То есть опасности подобные глубоководные извержения не представляют?
Да, не представляют.
В декабре прошлого года глубоководные роботы впервые в мире вблизи наблюдали извержение подводного вулкана на глубине около 1200 метров в районе островов Самоа. На кадрах видны вспышки от взрывов, пузыри газов и раскаленная лава, которая очень быстро остывает и чернеет. Из-за высокого давления воды разрушительные силы извержения значительно ниже, чем на поверхности Земли. Это позволило подвести аппараты очень близко к месту извержения. По некоторым оценкам, до 80% всей земной вулканической активности происходит под водой, но при этом большая часть подводных вулканов еще не обнаружена, так что эпоха географических открытий продолжается.
Рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Говорит «Радио Свобода», в Москве 15 часов 45 минут, вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Президент России Дмитрий Медведев предложил наделить полномочиями президента Башкирии Рустема Хамитова, а главы Карелии Андрея Нелидова. Защитники Химкинского леса заявляют, что охранники вытесняют их из палаточного лагеря, установленного экологами, чтобы помешать вырубке деревьев. В Кабардино-Балкарии скончался подполковник ФСБ, раненый накануне в результате взрыва. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой наложить вето на закон, расширяющий полномочия ФСБ. 16 июля, вопреки протестам общественности, Госдума приняла этот закон в третьем окончательном чтении. Правозащитники обратились с письмом к спикеру Совета Федерации с просьбой не утверждать этот закон. Между тем, президент Дмитрий Медведев, выступая на российско-германском форуме в Екатеринбурге, сообщил, что этот закон был принят по его инициативе. Продолжит тему Виктор Лизунков.
Еще накануне обсуждения в Государственной Думе закона о внесении изменений в федеральный закон о Федеральной службе безопасности, расширяющего границы полномочий ФСБ, группа известных петербургских деятелей общественности подписала открытое обращение движения «За права человека» в защиту Конституции России. Закон о спецпрофилактике подписывать нельзя, так называется это обращение. Это обращение, под которым сейчас ежедневно увеличивается количество подписей россиян, направлены в Совет Федерации и в Госдуму. В Петербурге подписи под ним поставили известные писатели Борис Стругацкий, Нина Катерли, эксперт Ирина Левинская, правозащитники Наталья Евдокимова, Элла Полякова, Юлий Рыбаков и многие другие. «Советские времена возвращаются», заявил правозащитник, член Совета при президенте Российской Федерации по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека Борис Пустынцев.
Я полагаю, что вот это нововведение – это самая значимая, самая откровенная попытка покушения на права граждан за последнее время. Это возвращение к старым КГБшным практикам совершенно откровенное. То есть эти ребята уже чувствуют, как будто время действительно пошло вспять.
Того же мнения придерживается и председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт.
Да, я совершенно с этим согласен. Закон этот еще один шаг по пути к укреплению авторитаризма в нашей стране, к укреплению всесилия специальных служб и к нарушению прав и свобод человека, гарантированных и Конституцией, и документами международного права.
Правозащитник Борис Пустынцев сообщил о том, как будут реагировать новые диссиденты на официальные предостережения со стороны ФСБ.
Мы так договорились с нашими коллегами из правозащитного сообщества, что если мы получаем подобное предупреждение от них по почте, мы тут же его возвращаем обратно и обращаемся в суд по поводу грубейшего нарушения наших конституционных прав. И нарушения не только Российской Конституции, но и международных обязательств в сфере прав человека, подписанных российской властью, ратифицированных российским парламентом. Это, конечно, казус белли, на который требуется соответствующий ответ. Даже в советское время, когда мы получали подобные предупреждения, то мы реагировали на них соответствующим образом и их просто не принимали. Последствия были самые разные, вплоть до самых тяжелых, но мы не можем признать эту практику законной.
С Борисом Пустынцевым согласен и адвокат Юрий Шмидт.
Я считаю, что самое главное – это не проглатывать спокойно и молча все, что валится на нас сверху. Если мы вообще не будем создавать постоянного режима сопротивления, противостояния произволу власти, то власть в конечном счете сядет нам на голову, о чем она, собственно говоря, и мечтает. Поэтому и та идея, с которой выступил Борис Павлович, и, возможно, какие-то другие варианты, все это сгодится. И самое главное, не молчать, а протестовать всеми методами, которые нам доступны.
Таковы реалии сегодняшнего дня в России. Советские времена возвращаются, а вместе с ними возвращаются и диссиденты. Виктор Рызенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в центре Новосибирска проходят общественно-политические дебаты, организованные активистами новосибирского отделения движения «Солидарность». Организаторы этой акции намерены проводить дебаты каждую субботу на актуальные темы с участием представителей разных политических взглядов. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карина Агамирова.
Первомайский сквер – гордость Новосибирска. Когда-то здесь была ярмарочная площадь, и крестьяне стекались сюда со своими товарами. Сегодня в Первомайском сквере соберутся люди для дискуссии на тему, должно ли быть образование платным или бесплатным. И подобные субботние дебаты на актуальные общественно-политические темы организаторы мероприятия намерены сделать регулярными и с участием представителей разных точек зрения. У микрофона «Радио Свобода» член Новосибирского отделения движения «Солидарность», инициатор уличных дебатов в центре города Булат Барантаев.
Идея родилась тогда, когда пришло ощущение, что у нас вообще какие-то споры, дебаты и вообще какие бы то ни было обсуждения проходят только на кухнях, а политических серьезных дебатов на телевидении, например, услышать сложно. Мы решили, что можно провести такие публичные обсуждения на улице, особенно в том числе после того, как был утренний митинг по реформе МВД, на котором дебаты вот именно по поводу реформирования МВД, они состоялись на площади между «Справедливой Россией», между нами и так далее. И мы подумали, что такая форма, как дебаты, будет интересна, если у нас больше нигде поспорить и разные точки зрения высказать негде, то можно это сделать на улице. И выбрали в качестве формы Первомайский сквер и дебаты на улице. Вдохновившись, я изучил, как там в Лондоне уголок ораторов, как это все организовано. С точки зрения закона, это не является никакой формой публичного мероприятия, то есть просто люди стоят на улице и разговаривают. Ничего такого сверхъестественного мы не планируем, ни выступлений каких-то там с мегафонами, ни плакатами, ничего такого мы не планируем, поэтому мы считаем, что это просто как бы обсуждение на улице, как если бы просто люди встали на улице поговорить, просто довольно громко, может быть, ну или в присутствии зрителей.
Какая следующая тема ориентировочно после образовательной?
Скорее всего, это будет что-нибудь наподобие ФСБ, их права, контроль или свобода, вот что-нибудь из этой сферы.
На тротуаре будете стоять, да? И...
Да.
А люди, если будут подходить?
Мы рассчитываем не если, а что абсолютно точно будут подходить. И, возможно, как-то обозначим места, вот эти, где стоят участники дебатов. И, может быть, какой-нибудь бумажечку положим в тему дебатов, чтобы было понятно, что происходит.
А люди могут сами со стороны принимать участие в этих дебатах?
Что-нибудь наподобие вопросов, конечно, можно будет.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов об исторических районах Парижа. Сегодняшняя история о квартале Бастилия, Фабур, Сент-Антуан. Рассказывает Елизавета Алисова.
В Париже еще 10 часов утра, а в винном баре «Барон Руж» уже вовсю кипит жизнь. Вот уже 30 лет этот маленький бар и, главное, расположенный рядом рынок «Алигр» – душа этой части квартала Фубур-Сент-Антуан. И, пожалуй, воплощение духа всего района Бастилия, Фубур-Сент-Антуан-Алигр. Простота, народность и жизнелюбие. Своеобразное возвращение к истокам, которые теперь проповедуют в этом некогда ремесленном квартале его новые жители, которых называют «бобо», от сокращенного французского «буржуа боэм». То есть, в отличие от классической нищей богемы, представители творческих профессий с хорошим заработком. Клод Монтис работает в «Барон Руж» уже около 20 лет.
«Au départ, c'était plus...
Раньше здесь у нас была лавка торговца вином. Ну и люди, конечно, могли попробовать вино, прежде чем покупать. А сейчас сюда приходят в основном, чтобы выпить стаканчик. В сезон нам привозят устрицы, а так можно заказать тарелку с паштетами, колбасами или сырную тарелку. Еще есть морская тарелка, это паштеты из рыбы и морепродуктов. Тут бывает столько народу, что они чуть ли не на голову друг другу ставят тарелки и стаканы. Всюду, где только найдут место, например, на бочке. На улице, на капота припаркованных машин. Ну, ничего страшного, если это автомобили, которые принадлежат нам или нашим друзьям. Даже зимой, когда холодно, идет снег, у входа у нас все время многолюдно.
Quand il gèle, quand il neige, les gens sont quand même là.
Действительно, с осени, когда во Франции полагается начинать есть устриц, возле Барон Руж нередко можно наблюдать такую картину. Расположившись прямо у входа в бар, с помощью гигантского ножа быстро и методично открывает раковины устриц Бернард Делис. Тут же стоит его фургончик, на котором он привозит каждые выходные около 4000 моллюсков с Аркашонского участка Атлантического берега Франции. Молодые французы в своих неизменных цветастых шейных платках толпятся возле входа на узком тротуаре. Тут же обязательно несколько иностранцев, чаще всего американцев, но в последнее время бывают и русские, как рассказывает Клод Мантис, и несколько пожилых старожилов района. Огромные тарелки с устричными половинками и кусочком лимона и бокалы белого вина стоят на крышке мусорного ящика. Картина, которая шокировала бы в другом районе, здесь лишь вызывают улыбку. В квартале Алигр все по-простому. Жанин – пенсионерка. Сама она живет в самом центре Парижа, на улице Монторгёй, где с утра до вечера не утихает суета. Люди наступают друг другу на ноги и ходят толпами туристы. Устав от шума и толкотни, она частенько приезжает на восток города, на тихие улочки вокруг рынка Алигр. Здесь атмосфера почти как в маленьком провинциальном городке, утверждает она.
На днях я проходила по улице Фабур Сент-Антуан, и вдруг пошел дождь. Я спряталась под крышу у входа в какой-то магазинчик. У дверей стояла женщина из магазинчика. Она сказала: «Ничего себе, льет как из ведра». И мы стали с ней болтать о том, о сём. Потом она мне говорит: «Как я хочу есть. Вы бы не могли последить за магазином 10 минут, пока я сбегаю за сэндвичем?» Ну, и я, конечно, последила за ее магазином. В районе, где я живу, это было бы невообразимо. А здесь до сих пор сохранился Париж с человеческим лицом.
Когда-то это был бедный ремесленный район, здесь находились мастерские парижских краснодеревщиков. Именно ремесленники из предместья Фубур-Сент-Антуан, которая в ту пору не входила в Париж, взяли штурмом служившую тюрьмой крепость Бастилию 14 июля 1789 года. Через год на развалинах установят табличку с надписью «Здесь танцуют». И с тех пор каждого 14 июля на площади Бастилии действительно бывают танцы. Хотя, в общем, танцуют в этом районе Парижа круглый год. В двух шагах находится пешеходная улица Лап, усеянная ночными клубами и барами, где веселье не стихает до самого утра чуть ли не 7 дней в неделю. До сих пор все многочисленные парижские митинги и демонстрации проходят либо на площади Бастилии, либо на расположенной недалеко площади Насьон. 200 лет спустя в районе Бастилии все еще витает дух протеста. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Через 10 минут в эфире «Кавказский час». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».